Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Прошел год после публикации статьи Дмитрия Медведева «Россия вперед. Есть ли реальные плоды объявленной им модернизации?» Представители правозащитных организаций провели брифинг в защиту активистов арт-группы «Война», обвиняемых в хулиганстве по мотивам социальной розни. Барак Обама оказался под огнем критики со стороны однопартийцев за уступки республиканцам в налоговой реформе. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Московской школе управления Сколково сегодня открылся Всероссийский инновационный форум «Россия вперед». В рамках форума президент Дмитрий Медведев собирается подвести первые итоги модернизации российской экономики, о начале которой он объявил весной прошлого года в своей программной статье, рассказывает Любовь Чижова.
Агентство «Интерфакс» сообщает, что в центре внимания на открывшемся форуме «Россия вперед» будут ключевые проекты модернизации и инновационного развития страны. По информации организаторов мероприятия, на форуме будет дан символический старт практической работе и награда Сколково. Представлены программы крупнейших партнеров фонда Сколково. Об этом рассказал на открытии форума глава фонда Сколково, бизнесмен Виктор Виксельберг.
Надеюсь, завтра у нас состоится первое присвоение статуса участников проекта «Сколково», которые делегируют компаниям, отобранным, полномочия использовать те льготы, которые предусмотрены законом. До конца года пройдет ряд заседаний инвесткомитета, который определит форматы непосредственной финансовой поддержки.
Ожидается, что на форуме «Россия вперед» президент Дмитрий Медведев расскажет о первых достижениях модернизации, начало которой он объявил весной прошлого года в своей программной статье. Это произойдет на очередном заседании Комиссии по модернизации и техническому развитию экономики России. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что в мифические успехи российской экономики, о которых будет говорить президент, большинство россиян все равно не верят, а волнуют их совсем другие проблемы.
О какой модернизации можно говорить, если два дня назад на центральной площади в Москве уважаемые молодые люди друг другу разбивали носы вполне в традициях 200-летней давности. Если это модернизация социальная, то спасибо, нам такого не надо. А других признаков модернизации я пока не наблюдаю. Но наверняка кому-то удалось существенно повысить семейный уровень благосостояния за счет распила сколковских бюджетов. Так что в этом, конечно, есть небольшое преимущество и достоинство, но оно достаточно скромно по объему облагодетельствованных лиц. Что касается самого Сколково, то, с одной стороны, это понятно, желание построить какой-то иноград или наукоград. С другой стороны, вполне рационально, что он строится в приближении к Москве, потому что где еще есть аэропорты, где еще есть инфраструктура, где еще есть, скажем, места нахождение квалифицированных мозгов, рабочих рук, а с другой стороны, ведь в результате мы получаем дальнейшую концентрацию всего-всего-всего в Москве, что для России очень не полезно. Было бы лучше, если бы такого рода вещи строились где-нибудь в других регионах и притягивали к себе и мозги, и строительные ресурсы, и так далее, и тому подобное. Но это уже вторично. А первично даже то, что не строится модернизация и инновация по указанию сверху, где партия велела. Не вижу никакой в этом великой мысли, честно говоря, и как-то не очень понимаю, чего ожидается от этого Сколково, кроме как создания нового современного, по-видимому, хорошо, это современного бизнес-центра, но ведь не это, мне кажется, ожидалось от Сколково, ожидались какие-то прорывы, идеи, а прорывов и идей не будет, потому что люди с прорывными настроениями рвутся отсюда, потому что жить в одной стране с такими товарищами, которые организуют шествия по Манежной площади, и с такой милицией, которая их не в силах остановить, а вот людей с мозгами как раз с удовольствием бьет по этим мозгам дубиной по совету премьер-министра. Вот в таких странах модернизация редко осуществляется.
На Всероссийском форуме «Россия вперед» проведут конкурс проектов по президентским приоритетам IT, энергоэффективность, медицина, космос и ядерные технологии. Победители в первых трех номинациях получат по 1 000 000 рублей. Остальные смогут стать первыми резидентами инновационного центра «Сколково». О модернизации по-российски рассуждает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Нет, я не вижу реальных итогов модернизации. Ловлю себя на мысли, что самому мне просто тяжело произносить это слово уже. Слово не виновато, слово неплохое, но когда много говорим, появляется риск заболтать, заговорить это слово, что уже и происходит. Реального нет и на самом деле не может быть, потому что, чтобы были реальные успехи, надо как минимум правильно понимать вообще, при каких условиях, на какой основе возможна эта модернизация. Нету понимания по меньшей мере двух фундаментальных вещей. Первое – это то, что если даже модернизацию рассматривать в технико-технологическом аспекте, то главное – это не инкубаторы типа Сколково. Главное – это обеспечить необходимый уровень, высокий уровень конкуренции в экономике. Только когда инновации становятся аргументом в конкурентной борьбе, они действительно востребованы в экономике. Такого понимания нет. Это первое. А второе крупное недопонимание – это то, что технико-технологическая модернизация, даже она – сама по себе невозможна, потому что хорошо, если мы согласимся, да, надо развивать конкуренцию, то потом окажется на основе статистики той же Федеральной антимонопольной службы, а по статистике 60% дел о нарушении конкурентного законодательства – это дела в отношении органов власти. Так вот, окажется, что у нас первый враг конкуренции – это органы власти, это государство. А это значит, что нужна реальная административная реформа, а не ее профанация, то, что мы наблюдаем в последние годы.
А вот что за последний год произошло с российской экономикой?
Экономика в этом году растет. Но когда мы задаемся вопросом, а чем вызван этот рост? Этот рост вызван совсем не модернизацией, тем более в таком технико-технологическом смысле этого слова. Если мы посмотрим на рейтинги Всемирного экономического форума о конкурентоспособности российской экономики, то мы совсем не улучшили свои позиции. Поэтому положительное, если и есть, ну, допустим, по формальным статистическим показателям, да, экономический рост. Да, как руководитель государства сказали, он будет около 4%. Еще в ноябре сказали, теперь никаких сомнений нет, что он будет около 4%. Ну, раз сказано, значит, будет сделано. Но этот рост, он не является следствием усилий по модернизации. Этот рост, он просто объясняется стечением благоприятных на самом деле факторов. В первую очередь эффект отложенного спроса сработал, эффект базы, а снова стали расти цены на нефть. Вот, собственно говоря, благодаря чему мы имеем улучшение ситуации в экономике, но не благодаря каким-то там модернизационным прорывам.
О модернизации, инновациях и российской экономике говорил директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве 17:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в недавних беспорядках на Манежной площади в Москве. Столичная прокуратура сообщила, что в отношении участников беспорядков возбуждено более 10 уголовных дел. В Москве проходит съезд коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Ее лидеры заявляют, что намерены добиваться смены власти в стране демократическим путем. В Иране отправлен в отставку министр иностранных дел Манучер Мотаки. С должности его снял президент Махмуд Ахмадинеджад, назначив исполняющим обязанности главы МИДа руководителя атомного ведомства Али Акбара Салихи. Французским полицейским удалось освободить всех захваченных в заложники детей и воспитательницу в детском саду города Безансон. На востоке Франции никто не пострадал. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту нарушений, которые были допущены Министерством здравоохранения и социального развития в ходе закупок медикаментов. Вы слушаете программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, в нашем эфире передача «Время политики», ее постоянный ведущий политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Тема «Возможна ли смена власти в России без бунта и погрома?» В прямом эфире сегодня выступит сопредседатель созданной сегодня партии «Народной свободы за Россию без произвола и коррупции» Борис Немцов. Слушайте программу «Время политики» сегодня в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Михаил Соколов. Не пропустите. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас к российским новостям. Представители сразу нескольких российских правозащитных организаций, собравшиеся на брифинг в Петербургском институте региональной прессы, заявили, что беспокоятся о судьбе уже месяц содержащихся под арестом активистов известной арт-группы «Война». Напомню, они обвиняются в хулиганстве по мотивам социальной розни. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Члены известной своими скандальными акциями арт-группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников привлекли внимание милиции после того, как провели в Петербурге акцию «Дворцовый переворот». Она состояла в том, что детский мячик закатывался под милицейский автомобиль, после чего участники акции, дружно взявшись, автомобиль переворачивали. Все заканчивалось возвращением мячика хозяину и лозунгом «Помог ребенку, помог стране». Николаев и Воротников сидят в тюрьме, но их адвокаты уверены, что вина их подзащитных не доказана, что хотя их лица и появляются на видео, на котором заснята акция, но утверждать, что именно эти молодые люди переворачивали машины, нельзя. Но дело не только в этом. В ходе общественной дискуссии мнения разделились. Кто-то считает, что столь провокационная форма политического протеста достойна безусловного осуждения, кто-то, что люди имеют безусловное право на творческие акции такого рода. Кстати, их художественная ценность признается многими деятелями современных искусства разных стран. А вот директора программы «Права человека», сотрудника Смольного института свободных искусств и наук Дмитрия Дубровского волнует другое.
Самое важное является неадекватная реакция государства на данное правонарушение. Удивительным представляется факт, что у нас в Петербурге человек, который обвиняется в убийстве гражданина Камерона, отпущен под подписку о невыезде, а люди, которые обвиняются в переворачивании милицейской машины, закрыты уже довольно давно и будут, видимо, закрыты еще долго. Вот это и называется непропорциональное вменяемому даже правонарушение. То есть даже не говоря о том, что мы не согласны с квалификацией этого преступления. Особенно, конечно, скепсис у всех вызывает то, что вменяется 213-я часть 6-я, то есть разжигание этой самой социальной розни. Оказывается, самой уязвимой и несчастной группой в Российской Федерации являются две группы. Это милиция и чиновники. Потому что с точки зрения количества возбужденных дел по 282-й статье, основными уязвимыми группами, которые нуждаются в особой защите государства, являются чиновники и милиция. Это, конечно, очень грустно говорит о диагнозе самого общества и самого государства, его состоянии.
Сотрудники информационно-аналитического центра «Сова» на обсуждение прийти не смогли, но прислали свое обращение, главная мысль которого, что в акции арт-группы «Война» нет состава преступления. Активисты «Войны» невиновны в хулиганстве по мотиву вражды к социальной группе. Они выразили свой протест, художественно или нет, неважно, и за этот протест их обвиняют в уголовном преступлении. Это политическое дело. Если их осудят, то виновны будем мы все, и свободой заплатим не только их, но и наши, говорится в обращении центра «Сова», которое заканчивается лозунгом «Тюрьма не для свободных людей. Свободу в войне». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Московское время 17 часов 20 минут. Теперь в международных новостях. В воскресенье в Косове прошли внеочередные парламентские выборы. Это были первые выборы после провозглашения независимости Косово от Сербии в феврале 2008 года. Победителями голосования, его итоги избирательная комиссия объявит сегодня вечером, по неофициальным данным, стала Демократическая партия Косово. Однако она не будет в состоянии самостоятельно сформировать правительство. Репортаж нашего белградского корреспондента Аи Куги.
Согласно первым неофициальным данным, демократическая партия премьер-министра Хашима Тачи снова стала победителем выборов Косово, набрав более 30% голосов избирателей. На втором месте остался ее главный соперник и бывший коалиционный партнер – Демократическая лига Косово, которую возглавляет новый лидер, очень популярный мэр города Приштина Иса Мустафи. Неочередные парламентские выборы были объявлены именно из-за распада правящей в Косово коалиции этих двух ведущих албанских политических партий. Неожиданно для многих третье место заняло впервые принимавшее участие в выборах крайне радикальное движение косовских албанцев «Самоопределение» во главе с бывшим студенческим активистом Альбином Курти. Какие после выборов главные задачи ожидают новое правительство, которое, очевидно, снова будет возглавлять Хашим Тачи? Вот что для нашего радио заявил советник по вопросам европейской интеграции правительства Косово Гзим Баджаку. Первая задача нового правительства – подготовка к диалогу с официальным Белградом. Нужно разработать такой концепт переговоров, который не допустил бы Сербии снова открыть тему статуса Косово. Однако главная задача – это ускоренное экономическое развитие страны. У нас самой болезненной проблемой остается безработица и царящая повсюду крайняя бедность. В выборах принял участие 29 политических партий и гражданских инициатив. Любопытно, что 8 из них сербские, несмотря на сопротивление официального Белграда участию сербских граждан в выборах парламента независимого Косово. Напомню, что в косовском парламенте 120 депутатских мест, а 20 из них автоматически закреплены за представителями национальных меньшинств, в том числе 10 для сербов. Однако у сербов есть возможность получить по меньшей мере еще 10 депутатских мандатов и так серьезно влиять на политическую жизнь Косово. Косовские сербы в центральных и южных районах участвовали в голосовании. Утверждается, что их там проголосовала 1/3. Это считается неожиданно хорошим результатом. Год назад они уже принимали участие в выборах местные органы власти и, кажется, не покаялись. 60 тысяч из 100 тысяч сербов, оставшихся Косово, проживают в небольших анклавах, в албанском окружении, и они все больше понимают, что свои проблемы в состоянии решать, лишь сотрудничая с Приштиной. А сербы, проживающие на граничащем с Сербией севере Косово, напротив, активно бойкотировали выборы и устраивали инциденты, вследствие которых пришлось закрыть ряд избирательных участков. Они рассчитывают на то, что им при поддержке официального Белграда удастся избежать подчинения албанским властям и не допустить присоединения севера к независимому Косово. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 24 минуты. Налоговая сделка президента Соединенных Штатов Барака Обамы и республиканцев может состояться в понедельник. В Сенате ожидается пробное голосование по важному законопроекту, который представляет собой компромисс между демократической администрацией президента Обамы и республиканцами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В воскресенье и сторонники, и критики так называемой налоговой сделки Белого дома и республиканцев согласились в том, что она может пройти через Конгресс. Это произошло через несколько дней после конфликта Барака Обамы с либеральным крылом его собственной партии, которая упрекнула его в том, что он якобы уступает интересам толстосумов. Накануне пробного голосования в Сенате советник Обамы Дэвид Аксельрод в своем интервью телесети CNN предположил, что компромиссная сделка получит большинство голосов в обеих их палатах Конгресса, несмотря на то, что голосование в Палате представителей, очевидно, будет нелегким. Думаю, что Сенат приступит к рассмотрению законопроекта в понедельник, и когда документ вернется в Палату представителей, он получит необходимое число голосов. Его сторонники победят, потому что, в конце концов, никто не желает, чтобы 1 января повысились налоги для 150 миллионов американцев. О том, что демократы, сохраняющие незначительное большинство в Сенате, постараются избежать разногласий с Белым домом и с республиканцами, дал понять в воскресенье парламентский организатор демократов в Верхней Палате Дик Дербин. Не берусь предсказывать, что произойдет в Палате представителей. Мы считаем голоса в Сенате. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид и я все эти выходные не выпускали из рук телефона. Могу сказать, что результаты опроса благоприятные. Весь спектр демократической фракции Сената готов проголосовать за законопроект. Кроме сохранения пониженного налогообложения всех американцев, компромиссный вариант предполагает продление выплаты пособий для тех, кто остается без работы больше полугода, сокращение на год отчислений в фонд социального страхования, а также снижение налогов для предпринимателей. Демократы Палаты представителей, которые, проиграв республиканцам на промежуточных выборах, с января составят в ней меньшинство, на прошлой неделе проголосовали за то, чтобы блокировать рассмотрение пакета по налогам до тех пор, пока из него не будет изъято положение о льготах по налогообложению наследуемого имущества крупных размеров. По настоянию республиканцев, компромиссный план включает в себя более щадящие условия налогообложения наследства. Так предполагается, что налогом начнет облагаться только то имущество, передаваемое супружеской парой наследникам, стоимость которого превысит 5 миллионов долларов. Это положение привело в ярость левое крыло демократов. Их и без того не устраивало то, что Обама согласился продлить льготы на подоходный налог индивидуалов и семей, зарабатывающих, соответственно, свыше 200 и 250 тысяч долларов в год. Демократы утверждают, что продление для богатых нынешних налоговых льгот, введенных несколько лет назад при администрации Буша, усугубит растущий дефицит федерального бюджета. Член Палаты представителей, демократ Элайджа Каммингс, к тому же сомневается в способности этого пакета работать на оживление американской экономики. Считаю, что продление законодателями действия налоговых льгот вполне может состояться, но свой голос я за это не отдам в силу двух моментов, которые содержатся в организованной президентом сделки. Во-первых, она взваливает на наших детей бремя долгов и со временем усилит рост бюджетного дефицита. Но еще более важный вопрос в том, какая часть этого законопроекта будет способствовать созданию новых рабочих мест. Чтобы убедить сограждан и однопартийцев в необходимости принятия законопроекта, Барак Обама в пятницу призвал на помощь бывшего президента Билла Клинтона. После совещания с Обамой Клинтон выступил в Белом доме перед репортерами, назвав компромиссную сделку с республиканцами лучшим, чего можно достичь. По мнению бывшего президента, сочетание пониженного подоходного налога, страховых пособий по безработице и различных налоговых льгот может способствовать экономическому росту. Согласно предварительной оценке бюджетного управления Конгресса, весь пакет продления налоговых льгот вкупе с другими социальными льготами обойдется американской казне примерно 855 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас коротко расскажу о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей. Выпуск проведет обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Автор и ведущий этой программы Андрей Шарый. В 21 час слушайте передачу Владимира Карамурзы «Грани времени». В 22 часа «Время политики». Ее ведущий обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. И в 23 часа в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. У нас сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в недавних беспорядках на Манежной площади в Москве. Столичная прокуратура сообщила, что в отношении участников беспорядков возбуждено более 10 уголовных дел. В Москве проходит съезд коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Ее лидеры заявляют, что намерены добиваться смены власти в стране демократическим путем. В Иране отправлен в отставку министр иностранных дел Манучар Маттаки. С должности его снял президент Махмуд Ахмадинеджад, назначив исполняющим обязанности главы МИДа руководителя АТО. Ведомства Али Акбара Салихи. Французским полицейским удалось освободить всех захваченных в заложники детей и их воспитательницу в детском саду города Безансон на востоке Франции. Никто не пострадал. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту нарушений, которые были допущены Министерством здравоохранения и социального развития в ходе закупок медикаментов. В Кемеровской области военная прокуратура выясняет причины массового заболевания вирусной инфекции солдат срочной службы воинской части, дислоцированной в Югре. Теплоснабжение в Ивенкийском поселке Ванавара может быть полностью восстановлено в течение месяца, сообщил губернатор Красноярского края. Дети из поселка эвакуированы. В районе Ванавары сейчас 50-градусные морозы. В Московском городском суде сегодня с последним словом выступил генерал Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Бульбов. В Швеции прокуратура назвала имя главного подозреваемого в попытке совершить теракты в Стокгольме в субботу. По предварительным данным, это шведский подданный, уроженец Ирака Таймур Абдул-Вахаб. В пакистанском городе Пешавар в результате взрыва мины около школьного автобуса погиб водитель. По меньшей мере двое детей получили ранения. Полиция Амстердама призвала общественность помочь в сборе информации, связанной с возможным существованием сети по распространению детской порнографии. Вчера вечером стало известно об аресте в Амстердаме мужчины, подозреваемого в сексуальных домогательствах более чем 50 детям. У берегов Антарктиды затонул южнокорейский рыболовецкий траулер. Погибли 5 человек, 17 числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Косово Хашим Тачи объявил о победе возглавляемой демократической партии на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Ивенкии продолжают устранять последствия взрыва котла, случившегося 10 декабря в поселке Ванавары. В результате этого чрезвычайного происшествия частично разрушилась котельная, отапливающая сразу 78 жилых домов, реабилитационный центр и детский дом. В нем находится 61 ребенок. Детей из детского дома Ванавары эвакуировали в Красноярск. С подробностями наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
Из поселка, где взорвалась котельная, в Красноярске доставили 61 ребенка. Они распределены по местам временного пребывания, рассказывает сотрудник отдела информации Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Татьяна Дорогова.
Вчера вечером самолетами, прибывшими из Красноярска, 61 воспитанник детского дома и 11 человек сопровождения были доставлены в Красноярск и размещены в пунктах временного пребывания в Красноярском кадетском корпусе, детском доме номер 3 и в детском доме родителей.
Дети пробудут в Красноярске, пока не восстановят систему отопления. Сейчас в Ивенкии свирепствуют 50-градусные морозы. В 15 из 78 оставшихся без тепла жилых домов печное отопление отсутствует. Более сотни человек разместили по родственникам. Состоялось рабочее совещание, на котором проведен анализ и дана оценка сложившейся ситуации. Разработан план первоочередных мероприятий. Продолжает Татьяна Дорогова.
В данный момент в поселке Ванавара ведутся работы по расчистке и подготовке площадки для установки модульной котельной. Администрация поселка проводится обследование квартир на предмет качества печного отопления, обследование состояния системы отопления. Продолжается подвоз твердого топлива для печного отопления, подвоз питьевой и технической воды. Сегодня из Красноярска в поселок Ванавары вылетел вертолет с группой спасателей и материально-техническим имуществом и гуманитарной помощью для жителей поселка.
График работ по восстановлению теплоснабжения составлен так, что 30 декабря котельные уже будут смонтированы и готовы к эксплуатации. К этому же сроку должны быть подготовлены тепловые сети. После монтажа система будет заполняться горячей водой. К 10 января планируется прогрев домов до положенной температуры. Все специалисты будут работать до полного устранения аварии, включая новогоднюю ночь. Напомним, взрыв в поселке Ванавара произошел рано утром 10 декабря. Взорвался котел. В результате 720 жителей остались без горячей воды и отопления. В Ивенкии введен режим чрезвычайной ситуации. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Московское время 17:35. Вернемся к теме субботних выступлений футбольных фанатов. В Москве к акциям в память об убитом фанате Егоре Свиридове присоединились и националистические движения. Участники массовых выступлений призывали к справедливому расследованию убийства Свиридова, а националисты к наведению порядка в миграционной политике. В связи с этим эксперты говорят о все нарастающей политизации фанатских движений. Подробнее об этом наш корреспондент Динара Седикова.
В организации выходных акций в память о Егоре Свиридове болельщики «Спартака» попросили помочь националистов. Мероприятия не были согласованы с властями, но и они приносят свои плоды. После массовых беспорядков болельщиков на Ленинградском проспекте глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать дело об убийстве московского управления. Болельщики утверждают, что стрелявший в Свиридова Аслан Черкесов, уроженец Кабардино-Балкарии, может откупиться от процесса. Отличительные черты фанатов – сплоченность и агрессия. Некоторые политические движения и партии пытаются использовать в своих целях. Но контролировать эту силу гораздо сложнее, чем другие молодежные движения. Так считает заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Сергей Николопов.
Управлять этим труднее. Это не партийные функционеры. Это люди, которые объединены другими вещами. Другое дело, что в нечистоплотные политики могут активно это использовать, разжигая национализм. Нельзя говорить о том, что это вот люди, которые не понимают каких-то других посылов. Они понимают все отлично. К ним нужно относиться очень серьезно.
Психолог рассказал Радио Свобода, что фанаты действительно ассоциируются у россиян с националистическими движениями. Но не стоит забывать, что они являются и индикатором общественных настроений.
Они достаточно силовые, своим краем больше похожи на такие организации, как скинхеды, нацболы там и прочее. Их привлекает такая силовая активность. Через них мы видим, как общество реагирует на социальную справедливость и несправедливость. Власти не глупы. Это же реакция на социальные несправедливости. Дело даже не только в самом расследовании, а в том, как оно ведется. Взять там и отпустить человека, который стреляет в другого человека в подписку о невыезде всего лишь.
Отношение властей к акциям фанатов экспертам кажется гораздо более лояльным, чем к митингующим правозащитникам. На Ленинградском проспекте ОМОН вел переговоры с протестующими, уговаривая их разойтись. Психолог Сергей Николопов утверждает, что еще одной отличительной чертой болельщиков является их готовность идти на контакт.
Правозащитники согласны вести с ОМОНом переговоры какие-либо? У них нет такой организации, как у правозащитников, что вот есть какие-то лидеры. Большое количество фанатов, несмотря на то, что имеются лидеры и активисты фанатских движений, они все-таки оторванные немножечко.
Футбольных фанатов подозревают и в нападении на журналиста Олега Кашина, и в силовых акциях против защитников Химкинского леса. Встречи московских клубов с кавказскими во время чемпионата России почти каждый раз заканчивались беспорядками. Поэтому государству нужно больше времени уделять фанатским движением, считает психолог.
Вместо того, чтобы организовывать какие-то для хороших на грани пример лагерей, надо задуматься комитету по делам молодежи, что вот это молодежь, и с ней нужно работать. Она сложная, она не купится на Микине. Надо, чтобы милиция занималась, но тоже не собственным движением, а проблемами, которые связаны с тем, что возникает при существовании большой толпы. И это не массовые беспорядки, а просто вот случайность, которая может быть.
Согласно результатам конкурса среди российских болельщиков «12-й игрок», фанаты «Спартака», «Зенита» и «ЦСКА» названы самыми недисциплинированными в России. Из-за беспорядков, учиненных болельщиками «Спартака», УЕФА грозит наказать саму команду и даже исключить ее из Лиги Европы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Мировая политика». Рубрика сегодня посвящена попыткам совершить террористический акт, который была предпринята в минувшие выходные. Прокуратура Швеции назвала имя главного подозреваемого. По предварительным данным, это шведский подданный уроженец Ирака, рассказывает наш корреспондент Александр Гостев.
Британский Скотланд-Ярд коротко проинформировал СМИ и общественность, что в одном из домов в городе Лутон в графстве Бедфордшир, где жил человек, которого подозревают в попытке теракта в столице Швеции, некоторое время назад был произведен обыск. Однако ничего примечательного не найдено, и никто по этому делу не арестован. Как сообщает BBC, по некоторым данным, предполагаемым террористом был 29-летний гражданин Швеции иракского происхождения Таймур Абдельвахаб Аль-Абдала, который несколько лет учился в Англии. Есть сведения, что в Лутоне у него остались жена и двое детей, и что в 2004 году он закончил Бертфордширский университет по специальности «Спортивная медицина». Однако само учебное заведение комментариев на этот счет не дает. Британские полицейские заявляют, что тесно сотрудничают со шведскими коллегами, но обнародовать какие-либо детали расследования считают преждевременным. В воскресенье вечером малоизвестный исламистский сайт «Шумух аль-Ислам» разместил фотографию Таймура Абдельвахаба, которого назвал «маджахедом, совершившим теракт в Стокгольме». Служба государственной безопасности Швеции СЭПО подтвердила, что в Стокгольме была попытка, цитата, «преступления террористического характера». Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявил вчера, что эти теракты могли бы быть катастрофическими по последствиям. Незадолго до взрывов СЭПО, а также шведское информационное агентство ТТ получило по электронной почте звуковой файл, одно и то же сообщение на арабском, шведском и английском языках, адресованное Швеции и шведскому народу. Вот что рассказал журналистам директор оперативного управления СЭПО Андерс Торнберг.
Именно этими письмами мы сейчас и занимаемся. Больше никаких комментариев дать не могу. В письмах говорится об одном мужчине, который недоволен происходящим в Швеции. Пока рано делать какие-то выводы. Сейчас мы анализируем эти письма. По нашим оценкам, то, что произошло, не повышает уровень угрозы безопасности в Швеции. Но мы продолжаем следить за ситуацией.
Автор электронных сообщений упрекает, в частности, жителей Швеции в отсутствии реакции на действия шведского карикатуриста Ларса Вилкса, несколько лет назад нарисовавшего пророка Мохаммеда с телом собаки, а также в том, что шведский воинский контингент находится в Афганистане. Вот часть этого послания. Кому принадлежит голос, читающий текст, непонятно.
Знаете одну вещь? Мы не лжем, и мы не плод воображения. Мы существуем и находимся рядом с вами, европейцами. Итак, прекратите ваши рисунки на пророка Мухаммеда, да благословенное имя его, и выведите войска из Афганистана. И остановите нападки, которые становятся все сильнее, на ислам и всех мусульман в любой форме и в любом виде.
Около 500 шведских солдат находятся в Афганистане в составе ИСАФ, возглавляемого НАТО международного воинского контингента, действующего в стране с 2001 года. Их мандат истекает 1 января 2011, и в Афганистане шведские военные останутся лишь в случае, если он будет продлен шведским парламентом Риксдагом. Живущий в шведском городе Мальмо карикатурист Ларс Вилкс, который неоднократно получал угрозы в свой адрес, и как минимум однажды был подготовлен план его убийства, сегодня сказал в интервью журналистам.
Это было ожидаемо. Я имею в виду то, что такие вещи происходят повсеместно, и, само собой, рано или поздно они должны были добраться и до Швеции. Это продолжается непрерывно, потому что я – важная цель, и месяц назад я получил видеопредупреждение от сомалийской вооруженной группировки «Аль-Шабаб». Да, я постоянный объект атаки. Швеция находится в панике, разумеется, потому что ранее такого никогда не случалось, чтобы была осуществлена попытка террористического акта, направленного против всего общества. И это, конечно, вызовет в Швеции страх.
Сегодня представитель шведских мусульман, имам главной мечети Стокгольма шейх Хасан Муса, осудил любые попытки нападений, насилия и угроз в адрес ни в чем не повинных людей, вне зависимости от каких бы то ни было мотивов и предлогов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это была наша постоянная рубрика «Мировая политика». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас московское время 17 часов 45 минут. И в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Кемеровской области военная прокуратура выясняет причины массового заболевания вирусной инфекции солдат срочной службы воинской части, дислоцированной в Югре. Теплоснабжение в Ивенкийском поселке Вановары может быть полностью восстановлено в течение месяца, сообщил губернатор Красноярского края. Дети из поселка эвакуированы. В Московском городском суде с последним словом сегодня выступил генерал Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Бульбов. В Швеции прокуратура назвала имя главного подозреваемого в попытке совершить теракты в Стокгольме минувшую субботу. По предварительным данным, это шведский подданный уроженец Ирака. В пакистанском городе Пешавар в результате взрыва мины около школьного автобуса погиб водитель. По меньшей мере двое детей получили ранения. У берегов Антарктиды затонул южнокорейский рыболовецкий траулер. Погибли 5 человек, 17 числятся пропавшими без вести.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Чехии подводит итоги документального проекта «Исчезнувшие соседи». В течение 10 лет школьники вместе с преподавателями собирали информацию о живших раньше по соседству с ними людях. Поиски не ограничены временными рамками, однако большинство случаев исчезновения соседей связаны с событиями Второй мировой войны, рассказывает Александр Вагнер.
В небольшом местечке Раковник в пригороде Праги год назад была установлена мемориальная табличка в память о евреях, живших здесь до Второй мировой войны. Инициатором ее появления стала Ганка Пресбург, одна из бывших узников Терезинского гетто, нацистского концентрационного лагеря, который был расположен в чехословацком городе Терезин. На церемонию открытия мемориальной таблички пришли и учащиеся одной из школ Раковника, а после этого вместе с преподавателями они решили принять участие в проекте «Исчезнувшие соседи», рассказывает одна из школьниц.
Мы получили задание обозначить на карте нашего района, из каких местечек были высланы в Терезин люди. Выяснилось, что только 16 из 300 остались в живых. Мы нашли эту информацию во время посещения Терезинского гетто. Поездка туда стала для нас событием. Мы даже ночевали в городе, и это было очень необычно. Об этом я раньше ничего не знала. В Раковник нередко приезжают потомки живших здесь до войны семей. По словам преподавателя местной школы Ирены Напорстковой, после одного из таких приездов она решила помочь школьникам собрать информацию об исчезнувших жителях города.
Не так давно ко мне обратился Мартин Глаз, его уже нет в живых, который хотел узнать о судьбе своих родственников. Тогда преподаватели нашей школы впервые осознали, что мы практически ничего не знаем о людях, которые в протекторе Арати Богемии и Моравии были частью еврейского населения города, а позже пострадали от Холокоста. Без этой информации история нашего города была бы неполной.
Школа в Раковнике – одна из более чем 200 присоединившихся к проекту «Исчезнувшие соседи». Школьники по всей Чехии собирают информацию о пропавших жителях по-разному. Одни отправляются в архивы, другие – к очевидцам исторических событий, третьи помогают организовать выставки или пишут эссе. Создать исследовательскую группу может каждое учебное заведение. С темой обычно помогают преподаватели, а их работу координирует образовательный и культурный центр Еврейского музея в Праге, рассказывает одна из сотрудниц центра Мирослава Людвикова.
Главное для нас – собрать и сберечь истории людей, ставших жертвами Холокоста. Школьники и студенты занимаются этим во многих регионах республики. Осуществить такое музейным работникам не под силу. Проект имеет и образовательную цель. Мне кажется, что ни один из принимающих в нем участие студентов, зная исторические события, уже не сможет присоединиться к антисемитскому движению.
Еврейский музей в Праге как-то использует собранную школьниками информацию.
За 10 лет возникло уже около 100 информационных стендов, которые в разном составе выставлялись не только в чешских регионах, но и как передвижная выставка экспонировались в Великобритании, Германии и других странах. В этом году планируется выставка в Израиле. 4 школы собрали результаты своих исследований в сборник, несколько школ сделали страницы в интернете. В связи с тем, что Еврейский музей является организатором, мы принимаем в депозитарий найденные архивные документы или предметы. Нам передавали в основном фотографии, дневники, письма бывших узников концентрационных лагерей. Иногда предметы, которые производили еврейские ремесленники до Второй мировой войны, обувь, одежду и так далее.
В этом году проекту «Исчезнувшие соседи» исполнилось 10 лет. Его планируется продолжать и в будущем.
Я надеюсь, что мы будем продолжать, потому что существуют еще школы, которые только собираются к нему подключиться. Живут очевидцы, которым есть что рассказать. Все еще остаются области, которые никогда не были исследованы. История евреев в Чехии изучена не до конца. Мы надеемся, что в будущем новые учителя и их воспитанники зарегистрируются в этом проекте. Часть школьников уже сейчас начала изучать историю цыганского холокоста в Чехии, что позволяет сравнивать масштабы и последствия холокоста цыганского и еврейского населения.
О документальном проекте «Исчезнувшие соседи», в котором принимают участие чешские школы и гимназии, рассказывала сотрудница образовательного и культурного центра Пражского еврейского музея Мирослава Людвикова. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Нидерландах вышла книга под названием «Пустая, обетованная, запретная земля». На 270 страницах альбомного формата разместилась богатейшая коллекция документальных фотографий и репортерских историй из Абхазии. Фотограф Роб Хорнстра и автор Арнольд Ван Брюхен в преддверии Олимпийских игр в Сочи решили посвятить несколько лет созданию подробной летописи необратимых изменений в Кавказском регионе, рассказывает Софья Корниенко.
Написать книгу для западного читателя об Абхазии значит начать объяснять все с нуля. Значит, как пишут авторы, набрать полный рот топонимов. Сухуми, Гагра. Российский читатель возьмет книгу, а точнее увесистый альбом со снисходительной улыбкой эксперта, раскроет небрежно. Однако, начав читать и рассматривать фотографии, например, с тех самых экзотических закусок в кафе турецких репатриантов и в Сухуми, неожиданно поймает себя на мысли, что ровным счетом ничего не знает о современной Абхазии, Карачаево-Черкесии и окрестностях Сочи. Голландские авторы называют свой труд «Одой Кавказу» и его гордым, несмотря ни на что, обитателем. Разнообразие нравов, которых вводит в заблуждение, но в этой шизофрении и есть суть Кавказа. Конец цитаты. Авторы Роб Хорнстра и Арнольд Ван Брюхен в своем роде активисты движения за медленную журналистику «Slow Journalism». Их книга – документальное кино в литературной обложке. Так как ни одному издательству столь развернутый проект не под силу, финансируется он за счет пожертвований в интернете от читателей и коллег, которые не хотят, чтобы медленную журналистику окончательно поглотил цеховой фастфуд. В конце 2013-го, начале 2014 года готовится к публикации второй том в рамках «The Sochi Project», непосредственно о Сочи и окрестностях. Арнольд Ван Брюхен.
Больше всего в работе над проектом нас поражает контраст между текущим положением дел в регионе, на Северном Кавказе вообще, в Абхазии, Осетии, и той картинкой, которую показывают в Олимпийском комитете в Москве и Сочи, футуристической картинкой из 21 века с фантастическими стадионами, высокоскоростными поездами и подъемниками. Когда мы приехали в этот регион в первый раз, там не было ничего, только санаторий «Металлург» и пробки. Сейчас вдоль побережья, как грибы, растут огромные стадионы и отели, новые порты, новый аэропорт. Происходит невероятная трансформация, невероятная по своему контрасту с окрестностями. Сегодня Сочи – большой современный город, но стоит заглянуть за горы в Абхазию или проехать немного на север, и оказываешься в другом измерении.
С 2007 года, когда стало известно, что Сочи станет олимпийским городом, многие кавказцы выступают против игр.
Против проведения Олимпийских игр в Сочи выступают представители кавказских диаспор за рубежом, прежде всего черкесы. Они хотят привлечь внимание к тому историческому факту, что их предков депортировали с их родной земли в XIX веке, и теперь организация подобного мероприятия на этой земле 150 лет спустя – это попрание памяти пережитой их предками трагедии, которую они называют «забытым геноцидом». Эта группа протестующих не очень многочисленна, но она достаточно заметно заявила о своей позиции через интернет.
Как относятся к Олимпийскому Сочи в Абхазии?
В Абхазии к Олимпийским играм в Сочи относятся в целом положительно. Абхазцы надеются, что благодаря играм Абхазию откроют для себя туристы, которые приедут в Сочи, что журналисты, которые приедут в Сочи, тоже уделят внимание абхазским проблемам. Игры – это еще и возможность трудоустройства. Кто-то надеется продать стройматериалы или сдать в аренду жилье. Абхазские власти активно приглашают проживающих в других странах абхазов вернуться на родину, а среди этих потенциальных репатриантов как раз много противников игр в Сочи, так что здесь есть небольшой конфликт интересов. И все же пока протест недостаточно громкий, чтобы послужить настоящим препятствием. Единственная страна, которая в самом деле собирается бойкотировать Олимпийские игры, это Грузия. Хотя и раздаются отдельные призывы к бойкоту из Турции, Иордании, Ливана, Соединенных Штатов, всех стран, где живут крупные кавказские диаспоры, не думаю, что какая-то из этих стран и вправду пойдет на бойкот игр. Разумеется, СМИ будут много писать о том, что игры проводятся в таком неспокойном регионе, рядом с непризнанной Абхазией. Однако бойкот – малоэффективный способ протеста. Игры состоятся в любом случае. Думаю, что для России не так важно, будет Грузия бойкотировать игры или нет.
Критики режима Владимира Путина опасаются, что игры в Сочи – своего рода легитимизация политики Москвы на Кавказе, легитимизация в том числе преступлений, произвола, безнаказанности.
Так оно и есть. Игры – важный для престижа Путина проект, так он его и позиционирует. Когда игры состоятся, и весь мир приедет посмотреть на них, это будет лучшим признанием, какое подобный лидер может придумать. Но так уж устроен мир. Маленький бойкот ничего не исправит, остальные страны его не поддержат.
Как же быть с коррупцией, с обманутыми гастарбайтерами, с переселением с родных земель жителей Имеретинской долины?
Я бы разделил эти проблемы на две категории. С одной стороны, история о колоссальных масштабах коррупции. Это будут, возможно, самые дорогие игры в истории, дороже китайских, и по некоторым источникам почти половина этих денег уходит налево. При этом рабочим на объектах зачастую недоплачивают, предоставляют им плохие условия проживания. Все это типично для России, полностью вписывается в общепринятые представления о России, как в стране, где подобные мероприятия никогда не проходят по-честному. С другой стороны, все, что связано с переселением жителей из природоохранной зоны, на мой взгляд, проходит как раз сравнительно хорошо. Особенности по сравнению с тем же Китаем, где переселили 1 000 000 человек. Из-за Сочинской Олимпиады переселяют всего около 5-6 тысяч. Конечно, и здесь все не идеально. Людям предлагается менее интересное жилье. Переселять людей в случае строительства крупных объектов приходится везде, даже в Голландии, когда строится новый автобан, например. Другое дело, что если вы в Голландии не согласны с условиями компенсации за ваше переселение, то можете обратиться в суд. Вся разница в правовой защищенности граждан.
Рассказал Арнольд ван Брюхен, автор The Sochi Project. Для Радио Свободы Софья Корниенко, Амстердам.
Репортаж Софьи Корниенко завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – это съезд коалиции оппозиционных сил России, который проходит в Москве. Мы подробно расскажем о нем сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Испания выучила русское слово «вор».
Комментарии экспертов.
Психолог Сергей Яниколопов. Как фанаты становятся нацистами.
В блогах «Свободы».
Юрий Васильев. В каждой Манежной площади по Владимиру Спивакову.
С сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.